Здравствуйте. Сегодня вторник, 17 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Число погибших при обстреле жилого дома в Днепре превысило 40 человек. Продолжается поиск пропавших без вести. Что заставило уйти в отставку министра обороны ФРГ накануне очередного совещания союзников Украины в рамках формата «Рамштайн»? Сергей Шойгу вновь объявил о грядущем увеличении численности российских военнослужащих и о других реформах в армии России. Также сегодня.
Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня сейчас спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав.
Ровно два года назад основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вернулся в Россию и был немедленно арестован. Утром сегодня под завалами на месте разрушенного российской крылатой ракетой жилого дома в Днепре было обнаружено тело погибшего ребенка. Число жертв трагедии таким образом выросло до 41 человека, ранены почти 80, более 20 числятся пропавшими без вести. Шансы найти живых под обломками практически равны нулю. Но спасатели сохраняют надежду. Вот что сегодня утром передавала из Днепра в эфире телеканала «Настоящее время» журналист Наталья Гусак.
Разбор завала здесь продолжается. Вот по оценкам спасателей, сейчас разобрано около 90% всех завалов. На самом деле, самую большую часть, это именно в месте обрушения большого подъезда, разобрали еще вчера утром. Это были завалы буквально до высоты 4-го этажа. Вот в этом месте было найдено основное количество всех погибших людей. Но сейчас все еще идут работы, разбирают спасатели завалы в тех квартирах, которые частично уцелели, ну, буквально наполовину в них там есть еще какие-то стены, висят какие-то перекрытия, их все время пытаются разобрать, то есть там очень идет работа аккуратно, поскольку работа тяжелой техники там очень сильно затруднена, и очень много приходится разбирать вручную. Тяжелая техника разбирает только те места, где нужно снять какие-то большие тяжелые плиты, и вот огромная надежда есть на то, что эти 25 человек, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, они находятся именно в этих квартирах, под завалами в этих квартирах. Естественно, что надежда на то, что кто-то из них еще мог выжить, она есть, она, конечно, минимальная, но она пока все еще есть, пока не найдут тело или последнего человека, которому, возможно, удалось выжить. Поэтому вот спасательные работы не прекращаются даже ночью, они идут здесь постоянно ночью. Спасатели работают при свете освещения, подсвечивают место, где им нужно работать. Собственно, сюда все время идут люди, они чуть позже начинают подходить, люди приходят посмотреть на то, что осталось от их квартир. Некоторые пытаются просто забрать какие-то уцелевшие вещи. Нам удалось пообщаться с людьми, которым уже некуда возвращаться совершенно. Они вообще чудом уцелели в своей квартире. Но там остались коты. Вот буквально несколько дней назад, на второй день, одного кота им удалось забрать. И вот они пришли в поисках второго. В больницах до сих пор остаются еще около 30 человек. Люди сосредоточены буквально по всем больницам города, поскольку в больницах очень много раненых и пострадавших. Есть люди в детской больнице, есть люди в областной больнице. Больше всего их в областной больнице находится. Там очень много пожилых людей с тяжелыми травмами, они все в реанимации. В городских больницах людей немножко меньше. Вчера на место, где Россия совершила очередной страшный теракт, посетил генеральный прокурор Украины. Он осмотрел то место, где ударила российская ракета. По предварительным данным, это была очень мощная ракета Х-22. Такими ракетами Россия по Украине уже не один раз наносила большие серьезные удары. Это был торговый центр в Кременчуге, это был жилой дом в Сергеевке, это был тоже Днепр, где было очень серьезное попадание большое в жилой дом. И вот теперь это большой дом, 9-этажный, тоже в Днепре, где сейчас уже погибли 40 человек. Вот по словам прокурора, все эти дела будут объединены в одно уголовное производство, чтобы потом можно было подавать это уголовное производство для Международного военного суда. Ежедневно к этому дому, к месту трагедии приходит очень много людей. Они делятся своими историями. Вот сегодня стало известно, что больница находится в реанимации. Девушка, она чудом выжила, и она отмечала 14 лет. Сейчас она борется за жизнь.
Из Днепра передавала журналист Наталья Гусак. Это фрагмент эфира телеканала «Настоящее время». Служба безопасности Украины опубликовала список российских военных, прямо причастных, по ее данным, к ракетному обстрелу жилого дома в Днепре. И к этой теме я еще вернусь. 20 января должно состояться очередное заседание контактной группы в формате «Рамштайн», объединяющем почти полсотни государств мира, помогающих Украине в отражении российской агрессии. Главной темой обсуждения, по-видимому, будет предоставление украинской армии бронетехники, в том числе танков. Уже несколько стран выразили готовность предоставить Украине танки и БМП. Командование ВСУ выражает желание прежде всего получить танки типа «Леопард» германского производства. Готовность передать такие танки уже выразили Польша и Финляндия, но, согласно правилам НАТО, свое согласие на это должен дать Берлин, так как танки были произведены именно в ФРГ. На фоне обсуждения этого вопроса появилась новость об отставке министра обороны Германии Кристины Ламбрехт. Что спровоцировало эту отставку? С этим вопросом я обратился к корреспонденту «Радио Свобода» в Берлине Юрию Векслеру.
Я думаю, что она результат очень многих закономерных каких-то факторов, потому что Кристина Ламбрехт получила свой пост министра обороны до начала той войны, которая идет. И, конечно, в тот момент это было стандартное для Германии бюрократическое назначение на пост министра. Никогда никакой канцлер не заботился о том, чтобы на этом посту был человек всех мер этой деятельности. Поэтому министры бывали разные, но в последнее время, к слову сказать, женщины. Это была третья женщина подряд, которая возглавляет это министерство. Это тоже результат еще одной вещи, что канцлер Шольц, например, дал гарантию, что в его правительстве будет паритет мужчин и женщин. А Кристина Ламбрехт, она вообще такая креатура канцлера Шольца. Ее пребывание в большой политике начинается с 2018 года, когда она была штатсекретарем при министре финансов Олафе Шольце. Вступив в должность министра обороны, она столкнулась с тем, что за послевоенное время Германия, которая отказывалась клятвенно воевать, это был ресурс Министерства обороны, на котором все правительства так или иначе были готовы экономить, не додавать, не финансировать. И, как вы помните, когда бывший президент Соединенных Штатов Трамп вошел в конфликт с НАТО и потребовал, чтобы НАТО финансировало свою часть из Европы, как написано в соответствующих основополагающих документах. Вот с этого момента в головах у немецких политиков, конечно, что-то сдвигалось, но в результате оказалось, что Кристина Ламбрехт нормальный чиновник, который просто не очень соответствует задачам на сегодняшний день того министерства, которое она возглавляет. Конечно, там можно сказать, что у нее были какие-то неудачные высказывания. Самое неудачное и смешное было, что уже в разгар войны она очень хвалила поставку 5000 касок в Украину, интерпретируя это как сильный сигнал поддержки. Такие вещи всех смешат, и на этом посту как-то не соответствуют пониманию, какой министр должен быть. Были разные мелкие другие придирки. Летала с сыном во время отпуска на вертолете армии. Самая последняя капля, но это не капля, я думаю, что ее отставка была предрешена и без этого. Это было ее новогоднее поздравление украинскому народу на фоне берлинского фейерверка. И там тоже было сказано глупости. Сегодня на повестке дня министр обороны должен быть другим, это все понимают. Будет ли он им? Никто не может сейчас сказать. Уже известно, кто будет министром обороны. Этого человека зовут Борис Писториус. Он министр внутренних дел земли Нижняя Саксония. Что касается самой Кристины Ламбрехт, то есть более серьезные претензии к ней на этом посту. Например, тогда вот под давлением Трампа Шольц заявил, что он будет перевооружать Бундесвер, и была произведена закупка американских самолетов F-35, которая проходила, конечно, уже теперь через министра обороны Ламбрехт. Был подписан договор с американцами на покупку самолетов, каждый из которых стоит 286 миллионов евро. При этом Швейцария закупала эти же самолеты по цене за 167 миллионов евро. И сам договор очень критиковался, потому что в нем армия ФРГ оказалась подвешенной по всем пунктам к американским производителям, чего Швейцария избежала. На все оставшиеся времена эксплуатации этих самолетов и многое, что связано действительно с эксплуатацией, по этому договору будут делать американцы. То есть всегда будет зависимость от американцев. Это, может быть, одно из самых серьезных, за что критиковали Кристину Ламбрехт на посту министра обороны. В общем, это назрело, а последняя эта история с ее выступлением на новогоднем, ну, просто все сказали, ну, сколько это можно терпеть. В результате она ушла. Но до сих пор, я думаю, прозревание в серьезном понимании этих задач нет, потому что сейчас женщины социал-демократической партии, например, требуют, чтобы пост заняла женщина-социал-демократка. То есть задача, какой должен быть министр, волнует их куда меньше, чем выдерживание этого паритета. Я думаю, что канцлеру Олафу Шольцу сейчас надо будет проманеврировать и, видимо, какого-то министра-мужчину, так он ставит мужчину на этот пост, заменить на другом посту и туда поставить женщину. Звучит смехотворно, но это так.
О причинах отставки министра обороны Германии Кристины Ламбрехт рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. В ходе дискуссии о поставках Украине бронетехники, прежде всего наступательной, Германия не раз подвергалась критике за медлительность при принятии решений, а Киев за слишком большие запросы в том, что касается этих поставок. Директор Берлинского центра изучения Восточной Европы, политолог Дмитрий Стратиевский, считает позицию Украины на переговорах с западными союзниками вполне обоснованной и практически не сомневается сейчас, что решение о предоставлении ВСУ первой партии леопардов будет принято уже на этой неделе. Вот его аргументы.
Украина – это воюющее государство, находящееся в тяжелой ситуации, которое вынуждено вести оборонительные боевые действия против превосходящего по силе противника. Поэтому вполне логично, как с точки зрения политики, так и с точки зрения элементарной психологии, просить немножко больше, чем можно получить. Но военно-промышленный комплекс стран НАТО, таких ведущих государств, как США, Великобритания, Германия, Франция и других, вполне может обеспечить Украину той необходимой техникой, которая нужна для освобождения территории и наступления. То есть, естественно, будет всегда соблюдаться какой-то определенный баланс между запросами Украины и теми поставками, которые страны НАТО могут обеспечить физически. Я практически уверен, что такое добро будет выдано. Даже я рискну предположить, что в ведомстве федерального канцлера, в правительстве Германии, в правящей коалиции это решение уже принято, только оно пока не озвучено в публичном пространстве. Если оно еще не принято, то в ближайшие 24-48 часов, еще до саммита в Рамштайне, я думаю, что это решение уже будет принято окончательно. У противников поставок «Леопард-2» в Украину уже не осталось никаких аргументов. Мы помним, что в немецком политическом поле не раз говорилось о том, что мы должны действовать в вопросах поставки тяжелой техники, основных боевых танков, в консультации с союзниками. Теперь известно, что Великобритания поставляет свои танки «Челленджер-2», крупное государство, член НАТО, сильная в военном отношении держава. Поэтому у противников поставки леопардов уже не осталось действенных аргументов. Очень активно шли внутригерманские политические дискуссии. Звучали голоса, которые утверждали, мы не в состоянии в данный момент поставить эти танки без ослабления Бундесвера. Были и те политики, общественные деятели, которые опасались эскалации, считая поставку основных боевых танков своего рода красной чертой, после чего Германия может быть воспринята со стороны России в качестве воюющего государства, хотя германские правоведы это уже не раз опровергли. Поэтому это сочетание многих факторов. Да, элемент внешнего давления, элемент внутреннего осознания и результат внутриполитических германских дискуссий. Мы помним такие дискуссии и перед поставками стрелкового оружия, и перед поставками легкой бронетехники и панцергаубицы 2000 самоходных артиллерийских орудий. То есть всегда в такой стране, как Германия, где пацифизм возведен фактически в национальную идеологию, если можно так сказать, где еще очень сильна травма от Второй мировой войны, раздаются всегда вот такие вот осторожные голоса людей, которые предпочитают немножко подождать и дождаться инициативы союзников не действовать первыми.
Мнение директора Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрия Стратиевского. Министр обороны России Сергей Шойгу в очередной раз объявил сегодня о планах увеличения численности российской армии до 1,5 миллионов человек. Сейчас она составляет около 1 миллиона человек, еще около 2 миллионов находится в резерве. Министерство обороны России планирует также создать армейский корпус в Карелии и 2 новых межвидовых стратегических и территориальных объединения вооруженных сил – Московские и Ленинградские военные округа. Это цитата. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня опять дал понять, что Владимир Путин поддерживает предложенную Шойгу реформу.
Вам известно о предложениях, которые были озвучены Министерством обороны, которые еще будут конкретизироваться, об увеличении призывного возраста. Вам также известно, что в целом концептуально президент Путин согласился, поэтому сейчас весь этот инструментарий нарабатывается. Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут, прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее. Вот с этим связаны такие меры. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, и в данном случае Министерство обороны выполняет свою роль.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, тема новой волны мобилизации в России, как выразился Песков, искусственно будируется из-за рубежа. При этом в ответ на запрос депутата Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Артура Гайдука в президентской администрации заявили, что объявленные в сентябре мобилизационные мероприятия завершены, но указ Владимира Путина о так называемой «частичной мобилизации» не отменен. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 17 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня исполнилось ровно 2 года со дня, когда создатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где в течение почти 1,5 года проходил лечение от отравления российским боевым ядом «Новичок». Все эти 2 года Навальный находится в тюрьме. Его осудили еще по нескольким уголовным делам. Другие дела против Навального пока находятся в производстве. Возвращаясь в Россию, Навальный знал, что с большой долей вероятности будет арестован, но все-таки решил прилететь в Москву. И вот что он сказал за считанные секунды до своего ареста.
Прилетел сюда, и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший день за последние 5 месяцев. Несмотря на то, что Германия классная страна, я очень благодарен всем. В первую очередь врачам, конечно, и медсестрам, с которыми я там столкнулся. Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, даже неправда на моей, не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Спасибо большое, пошли на погранконтроль.
Это было заявление Алексея Навального, которое он сделал ровно 2 года назад, прилетев в московский аэропорт Шереметьево. Буквально через считанные минуты после этого заявления он был задержан. Конечно, остается открытым вопрос, было ли бы для антивоенного движения в России выгоднее, если бы Навальный 2 года назад не вернулся, остался бы на свободе, но за пределами России. Тут можно только предполагать. Но свою позицию по отношению к российскому вторжению в Украину вообще и о мобилизации, в частности, Навальный и в тюрьме, где его уже 10 раз сажали в ШИЗО за мелкие проступки, формулирует предельно ясно. Вот фрагмент выступления Алексея Навального на одном из судебных заседаний по его искам к администрации колонии, где он содержится.
Я хочу сказать и вам, ваша честь, и вам, уважаемые представители администрации области, и вам, уважаемые представители администрации учреждения, всему ФСИНу, всему всей российской власти и Путину и кому угодно. Значит, если мое право выступить против этой преступной мобилизации, из-за которой десятки тысяч людей погибнут непонятно за что, в окопах где-то там десятки тысяч семей лишатся матери, брата, отца и так далее. Если выступить против того, чтобы сотни тысяч наших людей отправляли убивать непонятно кого, невиновных таких же людей, я посижу 12 суток, и сколько еще нужно посидеть для того, чтобы иметь и защитить свое право выступить против этого. И вы своим ШИЗО мне рот не заткнете. Это преступление против моей страны. Я так ровно к нему и отношусь. И я молчать не буду. И я надеюсь, что все остальные, кто слышит меня, на этот счет молчать не будут. Потому что то, что происходит сейчас, гораздо пострашнее, чем любые 12 или 122 суток ШИЗО. Это историческое преступление. Это вовлечение в сотен тысяч людей в преступление, которое делает Путин. Он просто вот так, как мафия, понимаете, кровью связывает уже сотни тысяч людей. Этой мобилизацией, этими фейковыми референдумами.
Говорил создатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Как я уже упоминал, Служба безопасности Украины выяснила имена российских военных летчиков, причастных, по данным службы, к ракетному обстрелу дома в Днепре. Журналисты российского издания «Важные истории» дозвонились до нескольких из них с Дмитрием Галенковым, начальником штаба авиационной эскадрильи бомбившего Днепр полка, даже удалось поговорить. В момент этого разговора рядом с Галенковым находился еще один человек, его личность установить не удалось, а сам Галенков, видимо, подумал, что ему звонит украинская журналистка. И вот этот разговор, из которого следует, что Россия хочет сделать Украину своим безымянным регионом.
Что, я прям, блядь, на кнопку нажимал? Или в этом самолете сидел? Что вы хотите?
Просто скажи, зачем она шкура с нами на русском говорит? Если ты украинская шкура, то говори с нами на украинском.
Вы даже не слышите...
Скажи на украинском. Ну что ты, блин, говоришь мне про это? Ну, блин, скажи-то по-украински. Крым все равно наш, все остальное тоже наш. Что ты хочешь-то от нас?
Вы поддерживаете, что сейчас 40 человек погибло в Днепре,
да
в этом доме?
Я ничего не поддерживаю. Что ты хочешь от меня? Вот что ты хочешь?
Вам лично не жалко этих людей, которые погибли в Днепре сейчас? 40 человек под завалами.
Я говорю, про какие люди и про что ты вообще не понимаю, говоришь.
Про регион России.
Да.
Один единственный регион России. Вы даже разными регионами не будете.
Да.
Говорите, что у нас один регион. Так Камчатка или Якутия.
Да, но вы можете сами Россия! Говорить там без подсказок.
Это был фрагмент разговора журналистки издания «Важные истории» с начальником штаба авиационной эскадрильи, бомбившего город Днепр в Украине, полка Дмитрием Галенковым. А вот фрагмент диалога телеведущего Владимира Соловьева с гостями его вечерней программы, во время которого обсуждается попадание российской ракеты в дом с мирными жителями. Из этого диалога следует, что ракета попала в дом, потому что он представлял опасность для России и вообще стоял не там, где нужно для безопасности России. Послушайте.
Трагедия связана с тем, что криворукие украинские ПВОшники ничего не могут делать. При этом обломки ракет они так и не предъявили. Обычно они же сразу показывают, а в этот раз они даже обломки ракет не предъявили.
Вот если я выстрелил в стенку, попал в стенку, пуля отрикошетила и, так сказать, убила вас. Виноват кто? Я или стенка? Ну, по логике я, да? Вот на этом и настаивает украинская сторона. Но если взять во внимание, что стрелял я только потому, что на 100% знал, что через секунду вы меня собираетесь убить, то виноваты вы, потому что вы меня на это спровоцировали. Понимаете? Все, точка. 30 лет и нынешнее руководство...
Смотри, подожди. Да. Нет, там есть дальше логика.
Да.
Но если в тире вы выстрелили, пуля срикошетила и попала в человека, убила, то виноват хозяин тира, который не предпринял необходимых мер безопасности и не использовал материалы, которые должны поглотить. Я к чему?
Да.
А чего ж ты стену поставил так, что она могла рикошетить?
Это был фрагмент, выходящий на государственном телеканале «Россия» программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Артист и телеведущий Оскар Кучера в России хорошо известен. Он открытый сторонник Владимира Путина, поддерживает так называемую специальную военную операцию, но согласился на вышедшее вчера интервью с признанным в России иностранным агентом, журналистом Юрием Дудем. Я приведу лишь короткий фрагмент, как это позволяют правила. Дудь спрашивает у Кучеры, сделал ли он для родившегося в Америке сына паспорт гражданина США, государство, которое и Владимир Путин, и Сергей Лавров, и Мария Захарова, Захарова и Маргарита Симоньян, и кто еще там, считают воплощением зла, преследующим свои интересы, используя украинцев как пушечное мясо. Еще раз, Оскар Кучера, сторонник Путина и российской армии.
Вы сделали ему паспорт США?
Да, конечно. Глупо было бы не сделать. Дальше его будет выбор. Жить с ним или не жить. Но, во всяком случае, я должен дать ему возможность выбирать. Понимаешь, да? У него паспорт российский, у него двойное гражданство и паспорт американский. Только по той причине, что он родился там и была такая возможность. И я считаю, что кто бы ни сделал это, ну просто глупец, если честно. Потому что, ну, как минимум с этим паспортом ему не нужно будет делать визы, чтобы летать по миру. Если вообще, в принципе, человек с российским паспортом, будет возможность дальше летать по миру.
Фрагмент интервью российского артиста и телеведущего Оскара Кучеры иностранному агенту Юрию Дудю. И еще один фрагмент. Так заканчивается ролик на сайте «Разговоры о важном», посвященный 80-летию прорыва блокады Ленинграда, которая будет отмечаться завтра, 18 января. Ролик предназначен для учеников средних школ России. Участвуют в нем блокадники Дмитрий Мурин, он говорит первым, и Никита Благово. Еще раз, так заканчивается ролик для школьников о необходимости сохранять историческую память о блокаде Ленинграда. При том, что в России есть риск попасть в тюрьму, если публично задаться вопросом, как вообще получилось, что в Ленинграде в войну погибли, по разным данным, до 1 000 000 человек. Но давайте послушаем.
Наша борьба в нашей спецоперации – это прежде всего борьба не с Украиной, это прежде всего борьба с нацизмом, которому не должно дать возродиться. Ибо это приведет нас к новым общечеловеческим трагедиям.
Когда метель за окнами шальная свирепствует порою, иногда учительницу нашу вспоминаю, войною опаленные года. Она твердила пост раз когда-то голодным ленинградским пацанам: всегда любите родину, ребята. За что любить, не объясняя нам? Был муж ее в 37-м расстрелян, а мать ее в блокаду умерла. Любите родину, ведущую нас к цели. Любите родину и все ее дела.
Стихотворение барда Александра Городницкого, автора знаменитых «Атлантов», которое процитировал блокадник Никита Благово, заканчивается так. «Я к ней несу цветочки на могилу и повторяю посто раз на дню. Любите родину, покуда будут силы. За что любить, увы, не объясню». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».